сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Итак, 17 мая 2022 года, 12 часов дня в Москве, и в прямом эфире на Атеос Медиа, как всегда в это время, Василий Ласочкин. Вот так сложилось, дорогие друзья, что какая-то часть эфиров шла в записи ввиду праздничных дней и тому подобного. Приходилось еще и в командировке мне ездить. Поэтому мы с вами возобновляем чтение книги пророка Захария после долгого перерыва. И это чтение возобновляется у нас с пятой главы этой удивительной в своем роде книги, которая открывает нам совершенно иную перспективу для личного бытия. Итак, книга пророка Захарии, пятая глава, и поговорим мы о летящем проклятии и об уносимом нечестии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток, и сказал мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Тати, и дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Знаете, вот на протяжении достаточно большого периода времени, мне кажется, можно было бы уже понять, что все попытки построить рай на земле не увенчались успехом, и это еще очень мягко сказано. Не рай капиталистический, где... куда нас заманивали калачом выгоды и прибыли. Не рай социалистический, куда пытались загнать нас при помощи идеологии и каких-то бесконечных обещаний равенства, справедливости и братства. Ничего этого не получилось. Я подумал о том, что человек, видимо, в силу того, как он устроен, постоянно занимается тем, что я бы назвал мифотворчеством. Миф. Толкин как-то очень удачно выразился по поводу того, что миф – это некий осколок реальности. Это что-то... Ведь почему мы хотим рай построить? Потому что память о нем жива где-то глубоко-глубоко совсем. В далеком-далеком прошлом. Человек, как говорит Честертон, упал, только не помнит откуда, потому что очень долго и очень глубоко падал. И вот эти яркие осколки реальности, отражающие какой-то особенный свет, человек научился оформлять, то есть помещать их в какие-то рамки определенные, футляры, если хотите, оправы. В этих рамках мечты об идеальном. Да, но кто не мечтает об идеальном браке, об идеальной работе, об идеальной стране, об идеальном обществе и так далее, и так далее. И вот в этих вот рамках мечты об идеальном связываются с представлениями о чем-то неземном. Возникают образы каких-то героев. Они несут нам идеалы мужества и силы. Возникают образы трагические. И сегодняшнее сознание точно так же стремится эти мифы делать, творить, изобретать, если хотите. Только занимаясь этим куда более усердно, чем раньше, оно давно-давно забыло про осколки реальности. и пытается вставлять вместо них какие-то блестящие, достаточно фальшивые, но тем не менее блестят-то они здорово. Совершенно другие представления. А ведь согласитесь, «Игры престолов» отличаются от «Властелина колец». И то, и другое миф. Но одно, по сути, отражает реальность добра и зла, человека и его слабости, победы света над тьмой. А другое, а уж если так говорить о жанре фэнтези, говорит совершенно об иной цели человека и его творящего. И мы все с вами знаем, что слово «миф», оно и в быту имеет значение. Был миф о непобедимости Германии в 1939 году, когда начиналась Вторая война мировая. Существует миф о демократии, который якобы решит все вопросы. Равно как и миф о диктатуре, которая позволит избежать анархии. И, понимаете, поменялось что? Поменялись ориентиры в человеке. В политике, в экономике, в культуре создаются мифы. Даже в науке создается миф о вездесущности материи и ее всемогуществе. Она вот так из хаоса сама по себе способна, заменив собой Бога, создать человека. И вот независимо от того, какую идеологию эти мифы поддерживают, мне кажется, само вот это мифотворчество очень тесно у меня, во всяком случае, и в сознании, когда я готовил эту передачу, связано с этим образом летящего свитка. Не будем забывать, что пророчества Ветхого Завета, по большей части, две трети из этих книг, написаны на языке поэтическом. Это не проза. А там, где речь идет о поэзии, всегда есть образы и символы. Олицетворение. И в поэтическом языке, который очень близок к языку пророческому, полет – это выразитель такого двусмысленного, скажем так, понятия, как вдохновение. И посмотрите, огромные размеры у этого свитка. Огромные, да, 20 локтей – это почти 10 метров. И оказывается, что проклятие внутреннего беззакония, которое постигло падшего человека, несет само в себе какую-то совершенно неведомую нам до этого силу, силу вдохновения. Но вместе с этой силой есть еще и второй образ здесь, в пятой главе пророка Захарии. Корзина с очень тяжелой свинцовой крышкой, в которой хранится нечестие. И вот оба эти образа, они показывают нам удивительное сочетание вдохновения беззакония и отягощенность этой нечестностью, потому что крышка эта тяжелая, свинцовая. И избавить нас от этого беззакония, которое, ох, как вдохновляет, на пролитие крови, на изречение целых потоков лжи. И в этом смысле человек вряд ли может, вдохновляясь этим беззаконием, творя вот эти мифы странные, отличить полет от падения. Я об этом все время говорю подросткам, которые вступили в конфликт с законом. В этом главная проблема. Они не могут отличить полет от падения, потому что дезориентированное у них понятие верха и низа смещено. И то же самое происходит с современным сознанием. Оно дезориентировано. И падение выдает за полет успех, который только кажущийся и внешний, становится для них ступенькой вниз, а не вверх. Потому что неважно, какой ценой он достигается. потому что нечестие отягощает душу, сердце, ум человека. И все это обкрадывает, разрушает, губит бессмертную душу человека, верность которой, по словам, именно вот этому бессмертию верности, по словам Мандельштама, является определяющей для формирования личного бытия. В таверне воровская шайка всю ночь играла в домино. С яичницей пришла хозяйка. Монахи выпили вино. На башне спорили химеры, который из них урод. А утром проповедник серый на площадь созывал народ. На рынке лаяли собаки, менялось, щелкает замок. У вечности ворует всякий, а вечность, как морской песок. Мне было 16 лет, когда я впервые прочел эти строки Мандельштама. Я до сих пор их помню. Что-то неуловимо правильное есть в этих словах. Марина Цветаева очень удачно по поводу вот этого вдохновения, о котором мы говорим, на мой взгляд, выразилась. «Крылья, — говорит Марина Цветаева, — свобода только тогда, когда раскрыты в полете, а за спиной они тяжесть». И вы знаете, вот, наверное, только грешное сознание человека может совмещать в себе это потрясающее немыслимое легкомыслие и жуткую совершенно внутреннюю тяжесть. Человеку кажется, что он летит, а он на самом деле неумолимо и все время ускоряясь падает. И вот это вдохновение, которое сегодня охватывает слишком многих, и это нечестие, которым обременены почти все в той или иной степени, оно губит человека. И пока человек не ощутит удара при падении о землю, пока не коснется чего-то твердого и немыслимого, ему так и будет казаться, что он летит, а не падает. И слова Мандельштама о том, что мы пытаемся украсть у вечного для того, чтобы купить себе вечное, временное, они очень уместны, на мой взгляд. Потому что сегодня, как никогда, ложь эксплуатирует вечные ценности для того, чтобы добиваться временных результатов. Ложь, которая, используя вечное содержание, пытается создавать какие-то временные для себя формы в своем существовании. И вы знаете, в современной литературе довольно много, причем в разной литературе, даже тот же Стивен Кинг, поклонник, у которого, кстати, немало, и в силу его книг, и в силу тех экранизаций бесчисленных, которые только за последний год было очень много, он очень здорово пишет об этой проблеме зла, проблеме, которую не решить нельзя, не поймать толком, не объяснить. Безразличное большинство с вкраплениями бессознательного зла. А еще хуже – зла сознательного. Вот так он описывает состояние общества в одном городке, в одном из своих романов. И я думаю, что прав был Бонхёфер, который в своей знаменитой проповеди в 1934 году в Берлине, в рождественской проповеди, спрашивал себя и спрашивал церковь, духовное сообщество, нужны ли мы? Нужны ли мы, спрашивал тогда Дитрих Бонхёфер, мученик, казненный 11 лет спустя, в 1945 году, в апреле. Мы живем во время, когда техника становится самоцелью, об этом Бонхёффер говорит. Когда технологии заменяют человеку очень многое. Когда очень многие вещи механизируются в обществе. Когда присутствует какая-то наивная набожность, которая пытается противостоять религиозными формами вот этому упорядоченному беззаконию. Тирания иррационального сменилась диктатурой рационального. Открылись какие-то непонятные, непостижимые права человека. Забылись каким-то непостижимым образом его очевидные обязанности. Самость, вот это бремя, это проклятой самости, которая вооружилась слепой верой, теперь порождает неверие. Действительность, которая нас окружает, меняется вместе с человеком, во многом благодаря ему. И вот этот корабль, о котором как-то писал Тимофею Павел, все ближе и ближе подходит к рифам, на которых он неизменно потерпит кораблекрушение. Французская революция, утверждает Бонхёффер, с ним трудно спорить, создала новое духовное единство на Западе. Она освободила человека внешнего. И вот эти слова о свободе, равенстве и братстве обманчивые, лживые по сути, потому что они нечестные, тянут человека вниз, в то время как беззаконие вдохновляет его на очень странный, согласитесь, полет во времени, который очень трудно отличить от вечного падения. Человек обезличивается, он освобождается от всего достойного, достойного вечности в нем самом. И вот интересно, если уж говорить о проблеме беззакония, проблеме зла, об этом удивительном эсхатологическом взгляде на эту проблему, то стоит, наверное, вспомнить такого удивительного автора нашего русского философа, как Семен Франк, который в 1945 году, уже после окончания страшной Второй мировой войны, пишет такие слова. «Всякая попытка рационально объяснить зло, логически непротиворечиво примирить факт этого мирового зла со всемогуществом и всеблагостью Бога, не только логически невозможно и несостоятельно, но по существу и религиозно недопустимо, ибо скрывает в себе какое-то оправдание зла, и он прав. Всякая попытка объяснить этот финальный, феноменальный, вдохновляющий полет проклятия, она уже сама по себе безрассудна, потому что, объясняя что-то, мы так или иначе в той или иной степени это пытаемся оправдать. В свое время, в 1936 году, Набоков в одной из своих книг написал о том, что творилось в Советской России, что это уже не просто какой-то слабый раствор зла, который можно добыть из каждого человека. Это зло крепчайшей силы, без примеси, сгусток той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей воли, которая из бездарного человека лепит, в конце концов, торжествующее чудовище. Вот лучше не скажешь. Посмотрите, сколько пены всегда поднимается во время этих глобальных конфликтов. Сколько ничтожества уплывает на поверхность, вооружаясь идеологией, расовой, какой угодно. Сколько ненависти, как посредственность бездарная, становится торжествующим чудовищем. Достоевский это, кстати, предрекал, говоря о том, о тех же братьях Карамазовых, что к власти придут такие, как Смердяков. Это очень хорошо показано на примере романа «Бесы его», где Петр, да, сын Степана Трофимовича либерала, тоже представляет собой такое вот ничтожество, которое становится чудовищем. И вот это проклятие беззакония вдохновляет падшего человека на отчаяние и глупость. И вот это пятое видение пророка Захарии плавно, вот после этой картины летящего по небу свитка, переходит в видение шестое. Перед нами корзина Ефа. Называют ее нечестием. В еврейском языке, как и в русском, это трудно понять, речь идет о существительном женского рода. Это женщина. Женщина. Как и глупость в русском языке, тоже женского рода. В книге притчей этим словом обозначается необузданная женщина. Женщина распутная. Порочная. Именно она, если вы почитаете внимательно книгу притчей, привлекая обманчивой красотой и суетной миловидностью, противостоит добродетели, соблазняет доверчивых и обкрадывает неопытных. И вот эта корзина, которая выполняет здесь роль своего рода объема, в греческом языке используется слово, которое означает «мера», вполне конкретная мера вещей. И посмотрите, как с точки зрения вертикальной, с точки зрения внутренней духовной жизни, мерой человеческой неполноценности становится внутреннее нечестие, проклятие лжи и воровства. У вечности ворует всякий, а вечность, как морской песок. И вот эту корзину уносят в землю Синаар. Это еще одно название для местности, которая обозначается очень символичным названием Вавилона. Место смешения языков. Место, где хаос, допущенный Богом, хаос непонимания позволил остановить несусветную гордость человеческого сердца в лице царя Нимрода, который решил построить башню до самых небес. Ведь подумайте, Вавилон – это невероятно развитая культура. И в этой своей развитости она была чрезвычайно жестокой. Достаточно почитать хроники царствования того же царя Навуходоносора, Дария, Ксеркса. Простите. То есть вот именно это показывает нам, что при всей этой своей разности, цивилизованности, техничности и механичности эти цивилизации были жестокими. И позже, в книге Откровения, в той же 17 главе, мы увидим эту же самую женщину, которая названа будет Вавилонской блудницей. Одета она уже в драгоценности, украшена золотом, серебром, и сидит она на звере. Вот нечестность, если можно так выразиться на бытовом языке, нечестие, которое, утверждаясь в этом мире, отягощая сознание человека, изобретает свою философию, свою культуру, свою религию. Она создает этот прецедент обмана, который знаком всем сердцам, как пишет Данте. И цель этого обмана – украсть веру из сердца человека, разрушить его душу, погубить его вечную судьбу. Заметим, что у этого нечестия, равно как у этого летящего проклятия, нет, да и не может быть никаких внутренних разумных оснований. Их просто нет. Потому что, как вам сказать, вот эта почва, на которой оно вырастает, это нечестие, это мир суеты и томления духа. Это мир, в котором существуют одни последствия. И давно уже отказались от всех причин. Нечестие, которое оправдывается только внешним, как правило, и никогда не будет внутренне обоснованным. Тот же Семен Франк. И вот знаете, здесь что можно сказать, если говорить о внутренней жизни человека? Меня когда спрашивают, а что самое главное в том, что вы делаете? Вот мы с подростками там беседуем о смысле жизни. Качество внутренней жизни. Мы так привыкли небрежно читать Евангелие, не вдумываясь в реальный смысл его слов, а принимая его текст без размышления, как некую привычную словесную формулу, что мало задумываемся над подлинным смыслом этих слов, говорит тот же Семен Франк в той же книге, о которой я уже говорил, «Свет во тьме». А ведь это так. И вот в Евангелии я вспоминаю, как Христос после знаменитого эпизода кормления тысяч людей, после чуда, говорит со своими учениками, которые забыли хлеб, лодки, о закваске фарисеев и о закваске Ирода. Вы знаете, на самом деле очень мало кто задумывается, что это значит вообще. И, на мой взгляд, чему должно противиться всегда наше сознание, это тому, чтобы эта закваска, не дай Бог, поразило бы и наше сердце. Потому что дело-то ведь не в хлебе, как подумали ученики, которые они оставили. А дело в том, чтобы не увидеть, как фарисеи в религиозности внешней прибыли. Чтобы не увидеть, как на остатках чудес вырастает нечто абсолютно несовместимое ни с Христом, ни с его личностью, ни с его подвигом, ни с его искуплением, ни с вестью о благе, которое нам во Христе предлагает Бог. Опять-таки, вот эта закваска Ирода и фарисея – это нечестие, которое заставляет человека зависеть от последствий, а не верить в причины. Знаете, тут, наверное, есть смысл вспомнить, если говорить о фарисейской закваске, того же Геезию, слугу Елисея, который покрыт был проказой после того, как догнал Неймана и потребовал у него все-таки платы за чудесное исцеление. Ну, а что касается закваски Ирода, тут еще все понятнее. Этот убийца младенцев построил огромный храм, гораздо больше Соломонова храма, кстати. Храм, которым восхищались даже ученики Христа. Вот вам закваска. Строить храмы на крови, на поте тружеников. И обе эти закваски страшные. Почему? Потому что они олицетворяют собой и эту тяжесть нечестия внутреннего, и это вдохновение летящего, а точнее падающего вниз, беззакония и лукавства человеческого сердца. Ну, давайте мы сейчас на буквально несколько минут на короткую паузу прервемся. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я просто немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 мая 2022 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам. Мы читаем пятую главу книги пророка Захарии и говорим мы о летящем проклятии, об этих крыльях, которые иногда вырастают за спиной у зла и которые становятся потрясающей тяжестью. Я вот думал тут, смотрел документальные кадры. Посмотрите на эти публичные выступления Гитлера, Геббельса. Это ужас. И эти толпы людей, вдохновленные этими речами. И вместе с тем, смотришь потом где-то вот 43-й год, 44-й, я смотрел недавно «Рома», фильм «Обыкновенный фашизм», и там показаны лица людей, которые уже после Сталинграда слушают эти речи. И лица эти печальные. Тяжело. И вот так же, как легко летит этот огромный свиток по небу, так же тяжела эта свинцовая крышка на корзине с беспутной женщиной, имя которой нечестие. И вот этот путь, духовный путь к внутренней честности с самим собой, это труд. И я вот так скажу, может быть, фразу такую, я ее повторю даже, может быть, два раза. Скажем честно, от собственного нечестия без помощи Бога избавиться невозможно. Его даже и не увидишь в себе. Без благодатного просвещения Духа. Вспомним с вами пророка Иеремию, как он в 17 главе увидел это в себе нечестие, назвав себя куропаткой, которая сидит на чужих яйцах. Лукаво сердце человека и крайне испорченное. И кто его знает до конца? Вот он, путь к внутренней чести. Вспомним с вами пророка Исаию, который в храме, получив внутреннее озарение, Бог свят, сразу за этим понимает, насколько нечисты его уста. И как нам честно сказать о своем нечестии? Как больной, приходя к врачу, может честно рассказать о своей болезни? Наверное, настолько, насколько мы можем себе позволить, насколько мы можем себе объяснить. И знаете, вот прочитывая недавно, впрочем, достаточно давно, «Идиота» Достоевского, я вспомнил, как, кстати говоря, удивительный был снят сериал с Мироновым в главной роли, как там открыта вот эта внутренняя жизнь всех героев. И как легко вообще, если захотеть только, можно узнать себя и в Липутине, и в генерале Иволгине, и в Ганечке, во всех этих персонажах. И в Ипполите, и в Келлере, там в каждом из его героев вот этот полифонический хор можно узнать себя, если быть честным, до конца. И увидеть свое собственное ничтожество, свое собственное нечестие. И вот это падшее сознание и обремененное своим нечестием, и вдохновленная своим беззаконием. Оно поет в этом романе на много голосов. Только в «Князе Мышкине» несовершенно, фрагментарно отражается и далеко не всегда отчетливо свет личности Иисуса Христа. Может быть, меня упрекнет кто-то в надуманности всех этих впечатлений, ассоциаций, не знаю. Но я все-таки считаю, что все мы, так или иначе, каждый человек переживает эту драму, которая может стать для кого-то трагедией. Драму, в которой мы осознаем свое собственное внутреннее нечестие. Драму личную, драму духовную. Драму, в которой все вот эти образы, символы, поэтические особенно, наталкивают нас на эту мысль о невозможности быть до конца честным с самим собой. И здесь что я хочу сказать? Кто-то очень правильно сказал, что когда мы молимся, мы говорим с Богом, и этот разговор, наверное, должен быть максимально открытым, настолько, насколько можем мы себе позволить. Когда мы читаем Писание, Бог говорит с нами. Это значит, что единственная цель вот этих скромных передач, скромных комментариев, каких-то впечатлений, которыми я с вами делюсь, это побудить слушателей наших погружаться в тексты Писаний самим. Почему? Потому что, когда мы туда погружаемся, погружаемся, конечно, не безоглядно и субъективно, пытаясь увидеть то, чего нет, или не замечать того, что есть. Погружаясь с учетом здравого смысла, с учетом опыта и традиции церкви, с учетом, конечно же, всего богатства мировой культуры, которое не может быть бесполезным для нас. Я говорю о Достоевском, Шекспире, Данте, Сервантесе и так далее. К чему я все это говорю? Понимаете, ведь все вот эти пророчества, все эти видения Захарии, они ведь происходят на фоне чего? На фоне того, что в Иерусалиме строится храм. Он возводится, как мы с вами читая вот недавно четвертую главу говорили. И в этом строительстве нет ничего неважного. Нет зря проведенного дня. Потому что заложен краеугольный камень. Имя его Христос. И это строительство осуществляется не при помощи силы и воинства, но в духе. И потому повторим мы вслед за пророком Захарией благодать, благодать, благодать. Потому что мы не пытаемся психологической силой или внешним воинством эксплуатировать вечное и приспосабливать себя к временному. Речь идет о внутреннем строительстве, в котором новый человек во Христе созидается, тот, который достоин вечности. И здесь мы, по благодати Божией, учимся преодолевать, в том числе и свое собственное нечестие, вполне очевидное. Здесь мы учимся складывать крылья, чтобы нам не быть вдохновленными беззаконием. Здесь отправляются иные крылья, крылья духовного озарения. И вот, будучи зависимыми от последствий зла, как мирового, так и своего собственного, зла, в котором лежит мир, мира, который лежит во зле, мы все-таки позволяем Богу что-то строить внутри себя, сотрудничаем с Ним. В этом смысле, конечно, никто из нас не имеет права претендовать на совершенство, на абсолютную правильность своего понимания. Но мы должны помнить, что самое главное, не отпадать от источника бытия. Грозовые времена слабости человеческой природы раскрываются отчетливее, чем в тихом течении спокойных эпох. Из-за непредвиденных угроз и случайностей в подавляющем большинстве случаев движущими силами действия оказываются страх, алчность, несамостоятельность и жестокость. Подобный момент презирающий людей тиран с легкостью пользуется низостью человеческого сердца, подпитывает ее и дает ей другие имена. Он называет страх ответственностью, алчность зовется целеустремленностью, несамостоятельность становится солидарностью, брутальность – мужественностью. Так в бесстыдном обращении со слабостями людей заново порождается и увеличивается низменное. При самых святых заверениях в любви к людям свое темное дело совершает самое низкое к ним презрение. Чем пошлее будет пошлое, тем более послушным и пластичным инструментом станет оно в руке тирана. Малое число стойких забрасывается грязью, их смелость называется мятежом, их порядочность фарисейством, их самостоятельность произволом, их мужественность высокомерием. Так Бонхёффер описывает времена, в которые он жил. И знаете, я вот смотрю, что происходит сегодня. Черный называют белым, белое черным. Люди со свастикой на рукавах провозглашают какие-то демократические принципы, вообще дикость какая-то. Что-то неслыханное творится. И вот это проклятие, о котором говорит книга пророка Захарии, проклятие, исходящее на лицо всей земли. Всякий, кто крадет, будет истреблен. Всякий, клянущий, сложно. Слушайте, здесь, наверное, стоит послушаться здравого смысла. Вольтер в свое время утверждал, что не стоит причинять даже малое зло, даже во имя великих целей. О, светлое в смешении с мрачным! Сама в себя глядит душа, звездою черную дрожа, в колодце истины прозрачном, дразнящий факел в адской мгле или сгусток дьявольского смеха. О, наша слава и утеха! Вы, муки совести! Возле. Это пишет Бодлер, автор в каком-то смысле зловещий. Я думаю, что вот стоит задуматься о том, как может вдохновлять иногда проклятие. Каин оно вдохновил на строительство городов и создание цивилизаций и целой культуры. А стоит помнить об этом. И когда нам что-то нравится, когда нас что-то увлекает, когда нас что-то в кавычках вдохновляет даже, мы обязаны задуматься, почему нас это увлекает. И вот это летящее проклятие и уносимое в образе распутной женщины нечестие в корзине, накрытой свинцовой крышкой, должно, и куда оно уносится? Конечно, в Синаар, конечно, в сердце мира, когда этим сердцем было вело. Нельзя крать чужое, нельзя ложно обещать. А политика, которая всегда защищает чьи-то интересы, политические, экономические, социальные, она может эксплуатировать это личное бытие сколь угодно долго. И вдохновляя этим беззаконием и отягощая этим нечестием. И вот Знаете, я вспомнил слова апостола Павла. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это если у Павла, знаете, как разрывная пуля в голову. Оно лишает иллюзий, неправильных мифов, которые мы научились творить. Мифы о благотворности демократии, мифы о необходимости диктатуры. Мы приходим с вами к одному очень важному аспекту нашей внутренней жизни. Ответственности личной человека перед Богом. Потому что, как говорит тот же апостол Павел, человек стоит и падает перед своим Богом. И для того, чтобы любовь побеждала в наших сердцах, та самая любовь, о которой говорит апостол Павел, что она излилась в наши сердца Духом Святым, зло должно быть проклято и осуждено, как бы оно ни вдохновляло. А сегодня, наблюдая за тем, что происходит в мире, сколько бы рабства во внутренней жизни человека, как люди обкрадывают себя или других, лишая себя и честности, и веры. Я хочу, пожалуй, призвать себя и вас, дорогие слушатели, к терпению. Терпение, мужество и мудрость. Потому что во многих, как говорит Спаситель, в эти времена охладеет любовь. По причине умножающегося беззакония, но претерпевший до конца, будет спасен. Действие Бога всегда точно и своевременно, и оно всегда достигает вечных целей. И у него, конечно же, есть иногда и временные последствия. А вот все, что достигнуто обманом и кражей, как бы удачно в кавычках это ни получалось, обречено на проклятие вечности. Оно отчуждено от вечности. Вспомните, в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое. Человек, как утверждает книга Иова, рожден на страдание, чтобы как искра устремляться вверх. И горе нам! Горе нам, если мы придавлены свинцовой тяжестью своего нечестия. Отказываемся от горькой правды и верим в сладкую ложь. Ложь о том, что мы имеем право на счастье и тому подобные глупости. Потому что есть смысл, который всегда идет впереди счастья. А счастье – это ведь категория очень относительная. «Ты укажешь мне путь жизни», – говорит псалмист. «Полнота радости перед лицом твоим. Блаженство в деснице твоей навек». И это так. Счастье наше в руках у Бога. И поэтому хочется пожелать нам всем на этой неделе терпения, мужества и мудрости. Потому что не силой и не воинством, но Духом Господним. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.